В гостях. Моя тетушка Виленка вышла замуж за торговца Мелентия Бибера. Бибер – это перец по-сербски. Она была счастлива, даже чересчур счастлива. В письмах к нам она неизменно писала: «Дорогие мои, я очень счастлива. Мелентия – прекрасный человек. Он такой внимательный, заботливый и так любит меня. Ах, вы просто представить себе не можете, какая я счастливая!» «Позавидовать можно», — говорила мать, глотая слезы. «Виленка счастлива, Виленка слишком счастлива, а я? О, Господи, у меня 5 детей, и один хуже другого, и это называется жизнью. А кроме того, у тебя муж, которого только что прогнали с работы», — добавил отец, входя в кухню. Он слышал причитания матери. Печально, но факт. «Опять!» — вскрикнула мать. «А что я могу сделать?» — оправдывался отец. «Это уже 8-й раз. Нет, 9-й. Скоро будем праздновать юбилей. Потерял работу и радуешься. Как мы будем жить?» Отец долго размышлял. «Я кое-что придумал», — сказал он наконец. «Только не знаю, как ты на это посмотришь». Мать взглянула на него с любопытством. «Драгана с Лазарем пошлем к Мелентию с Виленкой. Они как сыр в масле катаются. Разве Виленка не пишет в каждом письме, какая она счастливая? 2 лишних рта их не разорят». «3 рта, — поправила его мать. — Ты забыл, что Лазарь ест за 2. Только стоит ли докучать им своими бедами?» «А ты знаешь выход поумнее?» — сердито спросил отец. «Ну, ладно», — согласилась мать. «Если на днях не найдешь работы, то пошлем их к Мелентию с Виленкой». Отец каждое утро отправлялся на поиски работы. Вечером он возвращался такой усталый, будто весь день ворочил камни. «Уф!» — отдувался он. «Нет работы тяжелее, чем искать работу». Прошло 10 дней, но работы все не было. Наши продовольственные запасы подходили к концу. «Радуйтесь!» — воскликнул отец. «Завтра поедете к тете с дятей. Там у вас будет все, даже птичье молоко. Хе-хе-хе! И не каких-нибудь печужек, а перелетных птиц!» «Почему вы отсылаете меня?» — заворчал я, нисколько не обрадовавшись. «Пусть едет Вита!» «Путь не близкий», — серьезно сказал отец. «Так что же, мы с Лазарем поедем одни?» «Конечно, нет», — голос отца заметно повеселел. «Вас будет сопровождать придворная свита. Министры, повара, кондитеры, гувернеры, няньки, мамки, кучера и прочие слуги. Это вас устраивает?» «Они живут недалеко от вокзала», — объясняла мать. «Я там никогда не была, но очень хорошо представляю себе их дом. Виленка так часто описывала его в своих письмах. Ах, это настоящая вилла! Внизу находятся гостиные и столовые, а наверху спальни. Окна широкие, белые, с серебристыми жалюзи, чтоб солнце не портило мебель. Перед виллой сад. Виленка обожает цветы. В Туруполе у нас был садик, и Виленка всегда следила и ухаживала за цветами. Там росли самые обыкновенные цветы, но теперь у нее орхидеи, хризантемы, камелии. Сад огорожен, в центре забора ворота с небольшим навесом, чтоб дождь не повредил электрический звонок. Вы без труда найдете их дом. Мы стояли на перроне. Лазарь сиял, как ясное солнышко, а я едва сдерживал слезы. «Мне жаль отпускать тебя, сынок», — ласково сказал отец. «Но другого выхода у нас нет». «Я понимаю, папа», — проговорил я, отворачиваясь, чтобы он не видел моих слез. «Понимаю». «Приглядывай за Лазарем», — наказала мать. «Он еще маленький. И пишите нам». Чем дальше отъезжали мы от Субботицы, тем тяжелее становилось у меня на душе. Впервые в жизни я должен был жить отдельно от семьи, и это угнетало меня. Невидящими глазами смотрел я в окно. Мне казалось, что поезд везет нас в неведомую даль, откуда нет возврата. Чтобы отвлечься от горьких дум, Я закрыл глаза и мысленно перенесся в нашу уютную комнату. Напряженный слух мой улавливал ласковый голос отца, звонкий смех Милены и тихие размеренные слова матери, всегда вселявшие в меня бодрость и надежду. Тут я открыл глаза и увидел, что нахожусь в поезде. Сердце мое сжалось от боли, ком подступил к горлу, но я подавил слезы. Неловко было перед Лазарем, как-никак я считался уже взрослым. «А какой на вкус птичье молоко?» — спросил вдруг Лазарь. «Птичьего молока не бывает», — засмеялся я. «Так только говорят». Но Лазарь не поверил. До самого Шабаца он неутомимо расспрашивал меня о птичьем молоке. В Шабаце сошло много народу. Я крепко держал Лазаря за руку. «Дяденька, вы не знаете, где живет Милентия Бибер?» — спросил я одного степенного седовласого человека. «Нет, не знаю», — ответил он, — «я не здешний, я из Дебрица». «Я покажу вам», — предложил свои услуги какой-то гимназист, слышавший мой вопрос. «Откуда ты, малыш?» «Из Субатицы». «А это твой брат?» — он показал на Лазаря. «Да». Гимназист вытащил из кармана сигарету, зажег и, прикрыв ее рукавом, стал пускать кольца голубоватого дыма. Мы с Лазарем шли за ним. «Ты тоже из Субатицы?» — обратился гимназист к Лазарю. «Да, дядя». «Хм, никогда не слышал об этой вашей Субатице». Мы дошли до перекрестка. На углу было кафе. «Я пойду направо, а вы сверните налево», — сказал гимназист. «Там дом вашего Милентия Перца, в Нижнем переулке. Ну, всего вам». Нам пришлось спрашивать прохожих, прежде чем мы нашли дядюшкин дом. Никакой ограды вокруг него не было, и никакого сада. Ворота с электрическим звонком тоже отсутствовали. Это был низенький покривившийся домишко с облупленной штукатуркой и узкими, давно не крашенными окнами. Словом, впечатление он производил самое жалкое и унылое. Я долго стоял перед расшатанной калиткой, не решаясь войти. На всякий случай я спросил еще одного прохожего, здесь ли живет Милентия Бибер. И, получив утвердительный ответ, робко толкнул калитку. Она подалась. Мы вошли в выложенный кирпичом темный и сырой двор. «Ох!» — вздохнула тетя Виленко, увидев нас. «Дядя Милентия будет вам очень рад. Раздевайтесь, садитесь. Есть хотите?» «Я бы съел слона», — сказал Лазарь, широко открывая рот. «Весь день не ел. Ты съел два куска хлеба с маслом и яблоко», — заметил я. «Разве это еда?» — удивился он. Тетя Виленко разохалась, что мы застали ее врасплох, что в доме ничего нет, кроме хлеба и брынзы. Но, к счастью, у нее много кукурузной муки, и она вмиг сварит мамалыгу. Готовя ужин, она все время говорила, и Лазарь, утомленный дорогой, заснул. Пришел дядя Милентия. Угрюмо покосившись в нашу сторону, он молча сел за стол и закурил дешевые сигареты с ужасно едким запахом. «Какой черт принес вас сюда?» – пробурчал он с нескрываемой яростью, когда тетя Виленко поставила на стол мамалыгу. «И так все идет кувырком, только вас здесь не хватает». «Не надо, Милентия», — взмолилась тетя Виленко. «Они не...» — «Молчи», — загремел Милентия и, шумно отставив стул, начал взволнованно ходить по комнате. «Ты соображаешь, что происходит? Кризис, безработица, стачки. Все рушится и валится. Того и гляди, нас коснется. А она приглашает этих в гости. Дура ты набитая, ни о чем не имеешь понятия». Лазарь проснулся. Он с интересом взглянул сначала на Милентия, потом на меня. «Это наш дядя?» — спросил он. С налитыми кровью глазами Милентия повернулся к Лазарю. «Плодятся, как зайцы, а потом вешают своих чад на шею другим», — рычал он. «Чего сами о них не заботятся? Тоже благодетелей нашли». Он оттолкнул тарелку с мамалыгой и, хлопнув дверью, вышел вон. «Он немного нервничает», — сказала тетя Виленко, накладывая Лазарю добавки, ибо он, несмотря на все громы и молнии, уже слопал свою порцию. «Не обращайте внимания на дядю Милентия. Ты, Драгон, уже большой и все понимаешь. Мается он, бедняга. И товар закупи, и привези его на место, и продай, и даже на дом отнеси. Вертится, как белка в колесе. Идем, Лазарь». Тетя Виленка уложила нас спать. Лазарь тотчас заснул, а я до полуночи ворочался сбоку на бок. Я слышал, как вернулся дядя Милентия. Он долго ходил по двору, распевая хриплым пьяным голосом. «Ах, лужок ты мой, лужок! Что теперь мне, бедной, делать? На дне Савы мой дружок!» Потом пение прекратилось, а из соседней комнаты послышался его храп и приглушенный голос тети Виленки. Дядя Милентий ушел еще затемно. Вернувшись, он упорно делал вид, что не замечает нас. Мы прожили у них несколько недель до того самого дня, когда получили от мамы письмо, в котором она писала, что отец нашел работу, и мы можем вернуться домой. «Кланяйтесь маме с папой», — сказала тетя Виленка, кладя в сумку большой теплый каравай, кусок солонины и несколько яблок, «и приезжайте еще. Надеюсь, вам здесь было хорошо». Вечером мы были уже дома. Сославшись на усталость и головную боль, я тотчас же улегся в постель, а на рассвете незаметно улизнул из дому, нашел Пишту, и мы вместе отправились на Палич. Мне не хотелось рассказывать дома о нашем житье в Шабаце. Разве мог я сказать правду после всего, что тетя Виленка сделала для нас? Через несколько дней пришло письмо от тетушки. Мама читала его вслух, бросая временами на отца взоры, полные укоризны. «Да, у Виленки жизнь так жизнь!» — вдохновенно воскликнула мама, окончив чтение. «Подумать только! Они покупают автомобиль, а осенью поедут в Вену!» Мать вновь и вновь перечитывала письмо, а я ушел в комнату и, уткнувшись головой в подушку, залился слезами. В ушах у меня звучал самый печальный голос, какой я когда-либо слышал, голос моей доброй и милой тети Виленки. «Надеюсь, вам здесь было хорошо».